Друзья, все присутствующие, кто сегодня пришел поклониться Богу, быть в христианском общении. Христианская жизнь состоит из нашего общения с Богом, из материала, который Бог, или информации, слова, которое Бог направляет к нам. И что самое важное, эту информацию Бог всегда проверяет, насколько она усвоена. Если мы посмотрим на земную жизнь Иисуса Христа, на то, как Он формировал своих учеников, то это очень отчетливо видно. Он их избрал, предложил им определенные уроки, определенные задачи перед ними поставил, затем испытывает их в одном, в другом, в третьем случае. Это, друзья, нормальное явление для того, чтобы проверить, с одной стороны, насколько человек усвоил материал, насколько он посвящен Богу, и вместе с этим, насколько он возрос духовно. Этот экзамен Бог определяет и ставит перед каждым отдельно взятым человеком. Он его ставит также и перед христианским обществом, перед поместной церковью, перед вселенской церковью также. Мы сегодня должны были продолжать знакомство с темой «Дух Святой в жизни христианина, верующего человека» и рассматривать далее плод Духа. Сегодня предполагалось, что мы будем говорить о радости, но есть сегодня очень большая необходимость предложить вам другую тему. Я думаю, что вы хорошо поймете и важность, и ценность этой очень важной мысли. Есть в этом необходимость. Мы, как церковь, испытываемся на предмет того, насколько мы с вами действительно понимаем важность и ответственность свою личную за созидание поместной церкви. Есть необходимость коснуться очень важного момента, что мне лично, что нам, как поместной церкви, мешает созидать себя, созидать поместную церковь. Сегодняшняя наша тема и следующая мы посвятим именно вопросу созидания. Сегодня будем говорить о влиянии ветхой природы в созидании самого себя, а в следующий раз мы посвятим время, если Бог пролит жизнь, в следующий четверг теме созидания Церкви Христовой. Желание пригласить вас прочитать целую главу, она небольшая. Ее легко найти, книга Бытие, глава 3. Эту главу вместе с вами прочитаем, и затем очень внимательно обрати внимание на ценные уроки, ценные мысли, ценные иллюстрации, которые здесь для нас предложены. Мы читаем следующую информацию. Моисей пишет так. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах
во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сказал Господь Бог Адаму, и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Сегодня, друзья, даже противники Библии знают эту историю. Безусловно, они по-своему на нее реагируют. Кто-то считает это вымыслом. Во всяком случае, все прекрасно понимают, что об этом говорит Библия. Поскольку для христиан именно Слово Божие является авторитетом в вопросах веры, более всего в вопросах богопознания, миропознания, самопознания, то, безусловно, мы не можем миновать вот эту картину. Мы о ней говорим очень часто детям нашим. Мы говорим, что произошло падение. И настолько мы свыклись с этой картиной, что даже не мыслим для себя христианство без этой картины. Казалось бы, вот она реальная ситуация. Был хороший человек Адам, у него была замечательная Ева, они потом согрешили, и вот прошло после этого много-много тысяч лет, и вот мы теперь живем. Но так ли просто, почему мы упрощаем вот эту очень важную картину библейскую? Мое желание сегодня именно на эту картину вместе с вами обратить очень пристальное внимание. Именно она сегодня отчетливо говорит о следующем. Бог сотворил мир прекрасным. Там не было войны, не было вражды, не было убийства, не было преступлений, не было ничего недоброго, что вызывало бы раздражение и делало бы жизнь людей хотя бы немножко неприятно, ничего не омрачало их жизнь. Именно вот эта глава, третья глава книги Бытия, очень ясно говорит о следующем. Что произошло на земле, что прекрасная земля, прекрасные животные, прекрасные люди вдруг стали жестокими, вдруг стали злыми? Почему животные стали истреблять друг друга? Почему зло прогрессирует? Очень важно именно на эту главу, друзья, обращать внимание. Именно вот эта история, которая является реальным божественным словом, она очень ясно говорит о том, что произошло, почему прекрасный мир стал ужасным миром. Итак, влияние ветхой природы в созидании самого себя. Сколько бы люди не посещали церковь, сколько бы лет они не являлись членами церкви, нет ни одного человека, который бы с этой проблемой, с этой трудностью, о которой мы сегодня будем реально говорить, не соприкасался. Влияние ветхой природы в созидании самого себя. перед верующими людьми, перед церковью своей, Христос поставил одну задачу – преображаться в образ Иисуса Христа, быть Ему подобным. В воскресенье мы слышали проповедь о том, что из себя представляет церковь. Церковь – это тело Христово, с другой стороны, это полнота Божья. Поэтому неудивительно, друзья, задать вопрос, если в церкви, которая считает себя церковью Христовой, что-то происходит неправильно, негативное. У нас есть моральное право говорить, что вот такие люди являются полнотой Божьей. А почему такое происходит? Почему происходит, что вроде бы мы в правильного Бога верим, вроде бы в правильную церковь ходим, вроде бы правильную Библию читаем, каноническую, верим в богодухновенность, заучиваем стихи, вроде бы все правильно. Почему происходит, что вроде бы имея правильное представление о Боге, правильное представление о Христе, правильное представление о Божьем Слове, почему происходит то, что с нами происходит? Позвольте задать несколько очень важных вопросов, которые вместе с вами будем рассматривать. Почему со мной происходит то, что происходит? Это очень серьезный, друзья, вопрос. Почему сегодня со мной происходит то, что происходит? Почему сегодня так день прошел? Почему у меня одно выскочило, другое заскочило? Почему здесь так посмотрел, здесь так сказал? Почему? Почему я сегодня уверен в своей правоте, а завтра я глубоко об этом сокрушаюсь? У вас такого не было, друзья? Сколько часто мы просто вбиваем гвозди и говорим, почему я прав? А завтра что-то происходит, и мы понимаем, что мы не правы. Почему Христос сказал призванным им самим апостолам, многие, убивая вас, будут думать, что тем самым они служат Богу? Почему? Почему люди искренно, как они могут себе представить, уничтожая людей, будут думать, что это угодно Богу? Опять, почему? Почему очень многим, делавшим правильные дела, Христос все-таки в конечном итоге скажет: «Я никогда не знал вас». Позвольте задать еще один вопрос. О ком здесь речь идет? Как вы думаете? Не о нас ли? Не о нас ли речь идет? Неповиновение Богу первых людей лишило их общения с Богом и внесло разрушение в их природу. Всего лишь навсего. Люди не повиновались Божьему Слову. Это внесло огромное разрушение, деструкцию, уничтожило фактически гармонично созданный внутренний мир человека. И именно вот это разрушение, которое появилось после неповиновения Богу, именно это разрушенное состояние, неповиновением или грехом, или греховная природа передается по наследству. Вот что передается по наследству. Мы говорили с вами в церкви о том, и следует это помнить. Это ошибочное представление, что человек имеет первородный грех. Человек не имеет первородного греха. Почему? Потому что грех – это поступок. Это совершенный поступок, перед которым он, который начинается с мысли, затем помышление, затем похоть, а затем грех. Писание говорит, похоть, зачавший, рождает грех. Ребенок только родился, какой грех он совершил? Дети не рождаются с грехом, но они рождаются с греховной природой. Именно она проявляет себя достаточно активно. А вот это есть последствие, которое передается из поколения в поколение во всех людях. Именно греховная природа. И именно, что важно отметить, друзья, слушатели, братья и сестры, именно вот с такой греховной природой, с ветхой природой, как ее Библия называет, мы с вами приходим к Богу. Не с другой. Именно с этой греховной природой мы приходим к Богу. И именно вот эта греховная природа, ветхая природа, и является самым главным препятствием в нашем духовном возрастании, в созидании семьи, взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, в созидании церкви как тела Христова. Безусловно, мы с вами поднимаем очень важный вопрос. Что же вообще из себя представляет ветхая природа и как она проявляется? Мы с вами прочитали третью главу книги Бытия, которая очень ясно говорит о том, как произошло это неповиновение, и, что самое важное, очень ясно и конкретно говорит о том, что, в чем проявилось, как это непослушание Богу, как оно проявилось в личности человека. И наше внимание будет нацелено именно на то, чтобы рассмотреть эти очень важные, важные библейские напоминания. Прежде всего, ветхая природа – это измененный грехом внутренний мир человека. Человек родился с очень прекрасным, простите, создан был с очень прекрасным внутренним миром, просто замечательным. Настолько он был величественный, настолько он был вмещающий. Интеллект его был просто, сегодня трудно себе представить, насколько Адам был развит, насколько ум его был совершенный. Мы даже не представляем о его возможностях. Нам трудно даже подумать, трудно вместить, как это он ориентировался среди животных, как он называл их, как он не терялся, какую он замечательную поэзию выразил, когда Бог создал ему Еву. Все было совершенным. Именно когда Бог сотворил человека, тогда была произнесена фраза «хорошо весьма». Потому что создан тот, кто будет управлять землею. Все было просто замечательно, просто прекрасно. Всего лишь навсего одно маленькое – неповиновение Божьему Слову. Обратите внимание, какую разрушительную силу оно произвело в личности человека. Ветхая природа. Ветхая природа произошла после неповиновения. Это результат неповиновения. У Адама она не была ветхой природой. Я бы сказал так, она была новой природой. Потому что ветхая, то есть вчерашняя, была хорошей. Она не была испорчена грехом. Это для нас, мы говорим, ветхая природа, потому что мы к новой стремимся. А для Адама вот эта испорченная природа, она как раз и была новым ощущением, которое он никогда не испытывал. Именно вот эта ветхая природа, греховная природа, склонность ко греху и передается по наследству. Именно эта ветхая природа делает наше общение просто невозможным с Богом. Друзья, послушайте, пожалуйста, мы ранее сказали о том, что именно вот с этой греховной природой мы с вами к Богу приходим. И если с ней ничего не произойдет, то вот эта греховная природа будет мучить нас, будет терзать нас, по сути, будет делать невозможным наше отношение с Богом, просто невозможным. Именно ветхая природа делает наше общение с Богом невозможным. Смотрите, как только Адам согрешил, первая реакция какая? Он сам бежит, он сам прячется. Не Бог от него прячется. Будьте внимательны, когда мы говорим о том, что ветхая природа делает наше общение с Богом невозможным, это не означает, что Бог от нас отвернулся. Именно вот эта ветхая природа, она гонит нас от Бога. Вот почему общение невозможно. Именно ветхая природа, она отталкивает нас от Бога. Мы далее рассмотрим очень много серьезных вопросов, друзья. Очень много. А потом, безусловно, мы будем молиться Богу. Адам прячется, он оправдывается, он не видит в Боге прекрасного собеседника, каким он был только вчера. Ведь он с ним общался, он наслаждался общением в прохладе дня. Ему так приятно было с Богом общаться. И вдруг что произошло? Бог изменился? Нисколько. Адам изменился, внешне вроде бы нет, внутренность поменялась. Именно вот эта внутренность, почему важно сегодня, когда человек приходит к Богу, обращать внимание на внутреннее состояние, если оно не будет изменено, бесполезно из него красиво одетого грешника делать. Вот что отталкивает человека от Бога, именно внутренняя природа. Далее, жизнь по ветхой природе лишает нас возможности жить вечно. Жизнь по ветхой природе лишает нас возможности жить вечно. Смотрите, что мы читаем, мы прочитали этот текст, позвольте его напомнить, 22-24 стихи с 22 по 24. «И сказал Господь Бог, когда Адам согрешил, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. Как бы теперь он не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил, и не стал жить вечно». Прежде чем прочитаем дальше, маленькая ремарка, очень важная. Адам не стал Богом. Господь говорит, он стал как мы. В чем? Зная добро и зло. Не забывайте, пожалуйста, это важная деталь. Он не стал абсолютно совершенным. Он не стал один к одному на одном уровне с Богом. Он подобие Божье имел в том, что он теперь познал добро и зло. Он знал добро и зло. В этом он стал похож на Бога. И Бог, видя, принимает решение, видя его состояние, принимает решение. Адам, в этом состоянии ты не можешь жить вечно. И далее что мы читаем? «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Вот в такой простой, достаточно, смотрите, иллюстрации, такими простыми словами, понятными даже ребенку, не так ли, друзья? Господь утвердил одну очень важную вечную истину. В греховном состоянии человек не может жить вечно, не может. И доступа к жизни с греховной природой он не имеет. А гарантией того, доказательством того, что он не может иметь жизни вечной, стоит херувим, запрет. И не пытайся проникнуть. И вот эта библейская истина остается и сегодня вечной, неизменной. С ветхой природой жить вечно невозможно. Мы будем рассматривать, в чем она проявляется, эта ветхая природа. Мы пока очень важные для себя детали выясняем, а потом посмотрим, в чем суть этой ветхой природы, с которой мы приходим именно к Богу. Еще одна очень важная деталь. Именно ветхая природа является самым главным препятствием в духовной жизни. Именно ветхая природа. Именно с ветхой природой, с плотью, с делами плоти, это слова-синонимы, у нас постоянная борьба. Итак, я думаю, этого достаточно, чтобы общее представление иметь о том, что такое ветхая природа. Ветхая природа – это измененный грехом внутренний мир человека. Сейчас перед нами предстоит очень серьезная задача, следующий шаг. Это разрушительные действия греха в человеке. Сейчас мы наше внимание сосредоточим на том, что конкретно произошло в личности человека, и сделав эту личность, точнее внутренний мир человека, ужасным, отталкивающим. Что сделало его, вот эту внутреннюю природу, такой, что невозможно общаться с Богом, это только о чем мы ранее говорили. Что сделало жизнь, почему вот с этой природой мы не можем жить вечно? Почему она, эта природа, является главным препятствием в духовной жизни? Итак, как разрушительные действия греха в человеке? Или как отразился грех на природе человека, на внутренней природе? Как отразился грех на природе человека? Еще хотел бы один задать вопрос, что такое наше «я»? Безусловно, когда мы говорим «наше я», хотел бы, чтобы мы сфокусировали наше внимание именно на религиозное значение этого слова. В литературном значении «я» – это просто последняя буква в алфавите, и я себя на себя показываю. В психологии это самость человека, то, что он у себя внутри представляет. Но когда мы говорим о христианском размышлении, о религиозном, о христианском точнее, не просто религиозном, а христианском размышлении, то под нашим «я» понимается как раз-таки именно вот эта греховная природа. И что очень интересно отметить, вот такая, так она себя интересно ведет, эта греховная природа, она позволяет, послушайте внимательно, она вот эта ветхая природа, которая в каждом человеке, она позволяет человеку очень легко говорить об этой ветхой природе. Ну да, это ветхая природа, это я. Она позволяет где-то пошутить, ну я вот это у меня, это тоже я с ним борюсь. Она позволяет это делать. Но как только кто-то другой мне говорит, что у тебя я на первом месте, это посягательство. Посягательство на вот эту природу. И она начинает проявлять себя. Как? Мы об этом сейчас будем говорить. Именно вот это наше «я» в христианском значении и олицетворяет характер человека, которым мы очень часто прикрываемся. И говорим, ну, снизойдите к нему, у него такой характер. Нет, нет, у него не характер такой, а «я» очень живучее. Это не характер, друзья. Именно вот эта греховная природа, она, склонность к неправильным поступкам, в которых человек пребывает, она и формирует характер. Когда человек приходит к Богу, он приходит с испорченным внутренним миром, который поразил все туда, все буквально внутри, поразил и характер. Поэтому, когда мы говорим о нашем «я», это фактически его нельзя отделить от нашего характера. Наше «я» практически невозможно отделить от нашего характера. Обрати внимание на то, в чем именно произошли вот эти разрушительные действия. Мы рассмотрим пять очень важных деструктивных последствий, которые грех внес в личность человека. Первое, на что обрати внимание, это претензия на самозначимость, на независимость. Мы поясним, мы с вами посмотрим на некоторых примерах, рассмотрим некоторые мысли, библейские тексты, чтобы яснее увидеть это, в чем это видно. Смотрите, человек создан Богом, следовательно, от кого он зависим? От Бога. Что произошло после грехопадения? Обратите внимание на стих 7. Вот только-только они согрешили, только-только. Смотрите, первая реакция. Смотрите, что мы читаем. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе поясание». Смотрите, произошло только одно действие. Вот как только грех произошел, открылись глаза. Чуть позже мы об этом открытии скажем, что это за открытие. Что значит «открылись глаза»? Но как только глаза открылись, смотрите, целая цепь событий. По-русски, скажем так, ну, слишком часто союз «и» употребляется. Но он явно говорит о том, что эта цепь событий сразу последовала. Люди сразу сориентировались, как поступать. У них сразу шаги, независимо, они с Богом не советуются. Они предпринимают самостоятельные решения. Давайте мы более глубже посмотрим на то, в чем суть вот этой претензии. Вы понимаете слово «претензия»? Почему мне ничего не дали? Вот это претензия. Это упрек. Почему вот это не так? Претензия на независимость, на самозначимость. Я тоже самостоятельный. Я тоже кое-что понимаю. В чем суть вот этого открытия глаз? Открылись. Это пассивный залог, который говорит о том, что не сам Адам открыл глаза, а что-то ему открыло глаза. Что это открыло глаза? Грех открыл глаза. И очень важно отметить, на что открыл глаза? На что открыл глаза? Грех на доброе никогда не откроет глаза. Грех на греховное открывает глаза. Они не сами открыли глаза. Форма слова явно говорит о том, что это действие над ними совершилось. Они сделали шаг, вот они взяли плод и ели. И вот это действие в них произвело это. Глаза, человек совершенно стал по-другому смотреть. Абсолютно поменялась его ориентация. Грех открыл глаза на мир зла, сделав тем самым самого человека активным участником этого зла. Смотрите, целая цепь событий. Узнали, увидели, шили, сделали. Он сразу включился, смотрите, он нигде не учился. Его никто не наставлял. Это важно, друзья, вот эту маленькую деталь видеть, что как только маленький грех, хотя по сути нет больших и малых грехов, как только грех совершается, Смотрите, какая мгновенная цепь событий сразу за этим следует. И она уже, фактически человек не контролирует эти события. Почему? Вот этот грех, который вошел в него, он генерирует в нем вот эти вот действия. Пойдем далее, друзья, нас ожидает очень много серьезных мыслей. Далее. Что получается? Ожидали значимости. Вот что они что-то будут присылать. А сатана им пообещал, вы будете как боги. Люди ожидали, что они будут что-то из себя значить. Что из этого получили? Послушайте, друзья, получили наготу. Они хотели из себя что-то представлять. Но что им представил грех? Наготу представил. Далее. Проявление, вот именно это проявление этой самозначимости очень явно выражается во всех абсолютно людях. Как только ребенок появляется на этот свет, чуть-чуть начинает ориентироваться, даже если он говорить не может. Но если мог бы говорить, он много бы вам сказал, почему соску забрали. Обязательно бы сказал. А когда он учится говорить, он вам объяснит потом. И ногами, и руками, чем хочешь. Что вот это? Вот это и есть претензия на значимость. Это я. Вы что, не видите я? Что я не такой, как вы? И вот с этим я мы и живем. Вот с этим я, претензия на значимость, мы и приходим к Богу. Сначала я сам, потом они стали строить города. Вы помните, что говорит Священное Писание? Появился такой Нимрод. Они захотели сделать себе имя и решили построить город. А потом были конкурсы красоты, мисс Вселенная. А потом были достижения, потом была слава. Вот как развивается вот эта претензия на значимость. Я тоже что-то значу. Друзья, позвольте задать вопрос, что мы можем сказать о себе? Насколько вот эта претензия на значимость во мне проявляется. Не забывайте, это одно из первых проявлений греха. Как грех, поразив личность, что он произвел. Самозначимость – это пружина, которая раскручивает человека. Подчеркнуть себя, произвести обязательно впечатление. Все это делается с одной целью – чтобы не разоблачили меня. Я знаю, что внутри я испорченный, но я очень хочу, чтобы я красиво выглядел, чтобы со мной считались. Самозначимость – это пружина, которая раскручивает человека, она не дает ему остановиться. С этим связана мода, с этим связана политика и многое другое. Подняться, чтобы со мной считались. Это проявление греховной природы. Самозначимость препятствует открытому признанию своих ошибок, прикрываясь многословием. Это в христианстве очень сильно заметно. Когда вроде бы ясно, что проще было бы просто сказать, брат, прости, я солгал. К примеру, мы пускаемся в такие вот виражи, и столько накрутим, что просто формально там можно было не просить прощения, но все равно я же попросил прощения. Ты таких виражей там накрутил, что там неизвестно, то ли ты прощения просил, то ли теперь у тебя должны просить прощения за то, что ты попросил прощения. Ведь достаточно просто всего лишь навсего, простите. Именно самозначимость пытается, прося прощения, сделать себя правым. Именно самопретензия на самозначимость заставляет пускаться в многословие. Это проявление греха. Мы явно видим, это очень отчетливо просмотрелось в Адаме и Еве. Мы чуть позже сфокусируем наше внимание на других деталях, которые явно видны в прочитанном тексте, в третьей главе книги Бытия, что настолько удивительно вот эти вот стал составлять такую красивую картину, да, Адам. Сразу сориентировался, нигде не учился. Нигде не учился, сразу сориентировался. Как можно попытаться обвести Бога? Скажи просто, прости, Господи, я виноват. Нет, сразу целая сеть у него, целая система такая стройная, между прочим, система доказательств. Бог, ты виноват, я ни при чем. Мы об этом позже будем говорить. Итак, продолжаем дальше рассуждение о претензии на самозначимость. Самозначимость отрицает реальное состояние самого человека используя обвинения других. Другими словами, это проявление греховной природы. Если для того, чтобы мне выглядеть красивым, нужно обязательно вот в рядом сидящем человеке найти что-то негативное и обязательно его унизить. Если я его сумею унизить, это позволит мне смотреться выше. Вы понимаете, как это работает, механизм? Это проявление греховной природы, которое побуждает, подталкивает нас к тому, чтобы вот именно таким образом защититься. Друзья, замечали ли вы с собой вот эти процессы? Вот так хочется кого-то, все-таки он другой. Вот, смотрите, об этом Христос прямо сказал. Вы, комара, отцеживаете, а верблюда поглощаете. Вот об этом идет речь. Вот об этом идет речь. Самозначимость отрицает реальное состояние самого человека, используя обвинения других. Отсутствие библейских отношений в семье, жена, муж, дети, вот где это сильно проявляется. Мы ищем обязательно причину в жене, это жена во всем виноват. Жена в долгу не остается, тоже объясняет, что муж виноват. Проявление претензий на самозначимость. Защититься, обвиняя другого. Отсутствие библейских отношений в семье защищается справедливой борьбой за святость. Это очень, друзья, интересная мысль. В семье отношения не складываются. Мы пытаемся красиво выглядеть в христианском обществе. И вот это красивое представление себя в чем выражается? Мы начинаем объяснять, вот на эту деталь церкви нужно обратить внимание. Вот это не так в церкви, вот это не так в церкви. Друзья, послушайте внимательно. Мы пытаемся проникнуть в глубину того, что с нами происходит. В семье непорядок, с женой непорядок, а красивым хочется выглядеть. Потому ищем где-то в ком-то недостатки. Это проявление греховной природы. Обязательно нужно найти. Друзья, вы обязательно найдете недостатки. Обязательно. Даже стараться не надо. Они у каждого из нас есть. Но почему на эти недостатки мы обращаем внимание? Почему? Мы себя хотим защитить. Мы боимся, нас разоблачат. Поэтому нужно как можно больше говорить о недостатках других. Нередко, вот когда нет, действительно разрушен внутренний мир, он в нем непорядок, человек пытается вроде бы за доброе бороться, вроде бы за справедливое бороться. По сути, те вопросы, на которые в этом случае обращает внимание человек, вот в обществе не так, в церкви не так, это второстепенные вопросы. Вы попробуйте проанализировать. Когда-то вам, если приходилось поднимать какие-то вопросы, думаешь, вот так надо, чтобы было в церкви, вот так, задайте себе вопрос. Это важные вопросы? Или это второстепенные вопросы? Закрываются глаза. Очень трудно правильно ориентироваться. Почему? Ум-то испорчен, природа испорчена, но хочет выглядеть красивой. Ведь по сути-то займись собой. Изменишься ты сам, уже Бог тебе глаза откроет. А пока тебе только грех глаза открыл. Только грех глаза открыл. А Бог не открыл. Когда мы приходим к Богу, Бог открывает глаза. Для того, чтобы по-другому совершенно смотрел на ситуацию. Самозначимость – это богопротивная природа. Самозначимость – это богопротивная природа. Я и Бог. Между ними нет ничего общего. Будьте внимательны. Когда человек выделяет себя, это явно показывает о том, что с Богом это ничего общего не имеет. С ней, именно с этой богопротивной природой, с ветхой природой, с нашим «я» у нас идет постоянная борьба до самой смерти. Дух борется с плотью, и между ними никогда нет перемирия. Это постоянная борьба. И на это явно указывают многие библейские тексты. Они не говорят, что победивший наследует все. Но всегда стоит слово «побеждающий». Очень важно, друзья, на это обратить внимание. Мы не можем отрицать этой борьбы, как не можем отрицать и физической смерти для каждого человека, как результата греха. Борьба постоянная присутствует. Последствия греха – это физическая смерть. Мы не можем это отрицать. Библия прямо говорит, что нет человека, который жил бы на земле вечно. Однажды положено всем людям умереть, а потом суд. Но ведь смерть физическая – это последствия греха. И вот к этой смерти и физической дали, и духовной, на что мы позже обратим внимание, и толкает нас греховная природа. Мы рассмотрели с вами очень важную деталь. Это проявление, претензия на самозначимость, на независимость. Это первое, друзья. Это первое очень важно, как грех проявил себя в природе Адама. Я что-то значу. Он сразу начинает действовать. Это первое, друзья. Второе, что было поражено, или вернее, в чем это проявилось, это боязнь ответственности. Я хотел бы, чтобы мы очень детально посмотрели на эту мысль. Стих 8 в этой же 3 главе книги «Бытие». «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Адам, ты же Бог? Чего ты прячешься? Ты же Бог, ты хотел быть Богом. Чего ты прячешься? Выходи, разговаривай на равных. Давай вселенную пополам поделим. Это тебе, это мне. Чего ты прячешься? Ведь это же обещал сатана ему, не так ли? Боязнь ответственности, друзья, это последствия греха в человеке. Адам убегает, Адам прячется. Сотрудники, если так можно сказать, назвать отношения между Адамом и Богом, или добрые дружеские отношения, превратились в оппозицию. Причем в оппозицию стал человек. Бог в оппозицию не встал. Страх толкает к панике, к глупым действиям. Нежелание нести ответственность за свои поступки толкает к панике, к очень глупым, нелогичным, абсурдным шагам. Где это видно? Послушайте, друзья, Адам пытается спрятаться в саду. Это глупо. Это просто глупо. Он же реально знает возможности Бога. Полный абсурд. Обратите внимание, вот к этому толкает нас греховная природа. Мы делаем глупейшие ошибки, глупейшие поступки, думая, что это правильно. И все это делаем по одному, по одной причине – уйти от ответственности. И Адам прячется. Какого искусства достигает современный человек в изощренности оправдать себя, обвиняя другого? Обвинение другого, по сути, это уход от ответственности. Свою проблему, или вернее, я должен отвечать, то свою вину я переношу на другого человека и его обвиняю. Это проявление ветхой природы. Если посмотреть за тем, что сегодня вот в дискуссиях, в спорах между людьми происходит, я думаю, что вы можете привести достаточно много примеров, говорящих о том, как изощренно, искусно, утонченно люди научились это делать. Уход от ответственности, боязнь ответственности. Боязнь ответственности следует за самозначимостью и прикрывает ее. Если я что-то из себя представляю, если я, вот это я, то это я должно иметь охрану, защиту. И вот этой защитой, этой самозначимости и является страх нести ответственность, отвечать за поступки. Боязнь ответственности следует за самозначимостью, являясь ее прикрытием. Это еще одно проявление ветхой природы, которое дает о себе знать, и является серьезной помехой в созидании самого себя и созидании тела Христова. Мы говорим с вами об этих очень серьезных, друзья, деталях, очень серьезных. И я думаю, что чем дальше мы говорим, тем больше, видимо, понимаем, я в этом не сомневаюсь, начинаем заглядывать внутрь себя. А не есть ли там то, о чем мы говорим? Как я смотрю на другого? Когда, вспомните последний пример, последний случай, когда вы пытались обвинить или осудить другого. Вспомните, пожалуйста, это у нас, ну, как минимум раз в день, и, наверное, я ошибаюсь, там, наверное, сотни раз бывает в день. Последнее обвинение кого-то, когда вы осудили кого-то, Проанализируйте, пожалуйста, почему вы это сделали. Почему вы это сделали? Признайте себе в том, ведь вы реально понимаете и очень хорошо понимаете, почему это происходит. Даже если мы дальше еще очень важных деталей, серьезнейших деталей коснемся, даже если вам удалось доказать, что он прав, а вы невиновны, внутри же вы знаете, что вы лжецы. И покоя у вас не будет. Почему вы это делаете? Боитесь ответственности. Ведь отвечать-то придется, а ой, как не хочется. Вот потому это и происходит. Мы обратим внимание на третье последствие, которое очень серьезно проявилось в личности Адама после грехопадения. Первое, на что мы обратили внимание, это претензия на самозначимость. Второе – это боязнь, страх отвечать. Третье – это лживость. Это не просто ложь, это лживая природа. Это разные понятия. Не ложь, а лживость. И мы, смотрите, где это явно видно. Мы читаем стихи 11 и 12 этой же самой главы, третьей главы книги Бытия. «И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Даже сегодня человек прекрасно понимает, почему он делает то, что он делает. Любой человек, любой поступок, я очень хорошо знаю, почему я это делаю. Когда Бог обратился к Адаму и говорит, что с тобой произошло, смотрите, как мгновенно, и, друзья, очень важно отметить, это важно отметить, грех моментально проявляет себя в конкретных действиях, они увидели, узнали, шили и сделали. Грех моментально, смотрите, помогает разуму человека сориентироваться в огромном массе информации, выбрать из этой информации необходимые, правдивые факты, выстроить их в удобном порядке, чтобы обвинить Бога. Смотрите, он нигде не учился. Он только согрешил, только. И Бог с ним встречается. Почему на эту деталь, друзья, мне хочется очень отчетливо обратить внимание. Если грех моментально вот так себя проявляет в лживости, что говорить о нас, если грех в нас годами живет? Если он через короткое время, ну 5, ну 10, ну 20 минут, ну час, если он так уже извратил сознание человека, что можно говорить о современном человеке, который просто пребывает в грехе, который просто живет этим грехом? Мгновенное действие лживости. Моментально грех действует. Адам практически сразу отвечает. Он не сказал: «Господи Боже, дай мне пару дней подумать, я тебе отвечу». Он моментально отвечает. Мгновенное действие греха, которое проявляется в лживости. Что еще? Смотрите, это не все. Смелое выступление лживости против истины. Это страшно, друзья. Адам очень смело выступает против Бога. «Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел». Это проявление греха. Как он извращает здравость, честность. Как он сразу подтягивает. Мы явно дальше увидим правдивые факты. Но в итоге выступает против истины. Лживость – это явное проявление ветхой природы. Суть лживости, в чем она заключается? Правдивые факты выстраиваются в удобном, в кавычках, конечно, в удобном порядке, чтобы защитить свою значимость. Ведь на нее же посягают. Это вторая охрана самозначимости. Первая – это страх, вторая – лживость. Она защищает вот независимость человека. Смотрите, в тексте, который, я думаю, что братья сейчас выделят, смотрите, «жена» выделена красным цветом, да? Эти слова «жена», то есть не я, она, первый правдивый факт, Кто дал ему покушать? Жена, которую ты мне дал. Кто дал? Не я же, ты мне ее дал. Она дала мне. Это правда была. И я ел. Тоже правда. Друзья, вот то, что сказал Адам Богу. Посмотрите внимательно этот текст, который перед вами. Хоть что-то вы видите, хоть малейшую долю неправды, хоть малейшую. Ведь он не солгал. По сути, внешне он не солгал. Но что здесь происходит? Вот она, лживая природа, как она проявляется. Правдивые факты, их может быть очень много, они выстраиваются в таком порядке, что внешне, казалось бы, и придраться не к чему. Но по сути, ты солгал. Серьезно, друзья, мысль, как правда может стать ложью, если так можно сказать. Правдивые факты выстраиваются в таком порядке, что явная ложь становится правдой, если так внешне посмотреть. Но что же на самом деле происходит? Что делает лживость? Она использует правдивые факты, выстраивает их в удобном для нее порядке, но скрывает одно. Вот она, лживая природа. Лживость скрывает личную ответственность. Вы понимаете, друзья, о чем идет речь? Лживость пытается правдивые факты построить так, что ну все, оправдывать надо. Он не виноват, ребята, он не виноват. Но именно лживость скрывает реальную правду, и об этой правде, слышите, друзья, мы всегда знаем. Когда мы пытаемся лгать, когда мы пытаемся выстроить вот эти вот факты, казалось бы, правдивые, мы знаем, почему мы эти правдивые факты собираем, мы их знаем. Мы очень хорошо знаем. Вы замечали с собой такие, друзья, моменты, когда вы именно в таких ситуациях оказывались? Все правда, но это лживая правда. Вот эта лживость человека, она скрывает самое важное – твою личную ответственность за поступок. Ты все, казалось бы, сказал, все, но ты ничего не сказал о своей личной ответственности за данный поступок. А теперь позвольте задать вопрос. А кому фактически дано было повеление не есть от запрещенного дерева? Кому? Адаму или Еве? Адаму. Адаму. Вот что делает лживость. Тебя это касается, тебя касается. А для... только потому, что ты хочешь защитить себя, твоя лживая природа – это проявление ветхой природы, лживость. Она принижает, она пытается закрыть твою личную ответственность, убрать. Почему? Разоблачат ведь. И тогда ветхую природу нужно будет распинать. Она жить хочет, поверьте. Потому и идет она вот так, таким извращенным путем, делая правду фактически ложью. Адам, ты несешь ответственность. Тебе я дал эту ответственность. Ты удалился от нее. Ты не исполнил ее. Еще интересно отметить, что именно вот эта лживость, послушайте, друзья, очень важный штрих, очень важный. Лживость, как проявление ветхой природы, выступает против божественной помощи. Это серьезно, друзья, слышите? Лживость выступает против божественной помощи. Что мы читаем в тексте? Господь ему уже подсказывает, не ел ли ты от дерева? Это же подсказка явная. Не ел ли ты от дерева, о котором я сказал тебе не есть? Чтобы защитить ложь, давайте по-другому построим фразу. Чтобы защитить одну ложь, нужно много лжи. Чтобы защитить одну ложь, нужно много лжи. Друзья, мы видим в себе эту проблему? Вот эта лживость очень часто толкает нас кощунствовать, надсмехаться над очень серьезными библейскими терминами. Появляется в религиозном обществе такое понятие, как «святая ложь». Вы слышали? Еще от выражения «святой гнев». Ну, есть «святой кулак», наверное, да, в связи с этим? Смотрите, как кощунственно относится вот эта лживая природа к очень важным библейским понятиям, как святость. Ну, ради того, чтобы тебя там, ну, не посадили, чтобы брата прикрыть, можно солгать. Ну, и святой гнев иногда бывает у нас, правда? Если мы святые, мы же по-грешному гневаться не можем, правда? Мы только по-святому гневаемся. На земле места мало людям от нашего святого такого гнева. Это проявление лживости, которое извращает истину и в то же время фокусирует внимание, отводит внимание от личной ответственности. Лучше всего в этом случае, друзья, если вот эта лживость у нас проявляется, лучше всего признать наличие проблемы. Если мы вот эту проблему не признаем, нас ожидает трагедия. Нас ожидает трагедия. В чем? Хотя бы даже в том, что грех моментально, как только он вошел в личность человека, он моментально, смотрите, мы уже только три пункта с вами рассмотрели, как он серьезно извратил уже внутренний мир человека. Это только грех просуществовал, ну, пару часов, ну, немножко больше. Вспомните, пожалуйста, грех, который вы совершили. Когда последний грех вы совершили? Позвольте спросить, а вы покаялись в нем? Если вы вчера совершили, а сегодня еще не покаялись, можете себе представить, сколько за 24 часа этот грех произведет в вас разрушение? И не скройтесь своим членским стажем и тем, что вы 100 раз Библию прочитали. Вот на что обращает внимание Священное Писание. Мы боремся с этой природой. Узнаем ли мы проявление этой ветхой природы в себе, в наших отношениях с другими? Лживость, как проявление ветхой природы, является основанием для интриг, закулисной активности, сплетен, клеветы. Именно лживость толкает к тому, чтобы шушукаться, подговариваться, группировки создавать. Посмотрите, что происходит в политическом обществе. Позвольте спросить, а в религиозном? Далеко ли мы ушли? Можем ли мы похвалиться, что у нас в этом случае нормальное, здравое отношение? А ведь именно лживость и проявляется вот в этом, в этих интригах, в этих попытках уйти от личной ответственности, уходя, вернее, от личной ответственности, создавать движение для того, чтобы другого обвинить, брата, сестру, неважно кого. Лживость толкает именно к этому. Она является основанием для этого очень ужасной активности в человеческом обществе. Именно вот эта лживость, лживая природа, именно эта лживость ведет нас куда? В озеро огненное. Именно вот эта лживость, она прямой дорогой ведет нас в озеро огненное. Мы читаем Откровение 21:8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и далее, и всех лжецов, без исключения, участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Друзья, у нас нет времени, чтобы глубоко об этом говорить. Мы просто обозначили с вами эту очень важную деталь, без которой мы не можем просто, как христиане, двигаться далее. Именно вот эти детали, мы пойдем далее еще, но мешают нам в том, чтобы мы нормально сами духовно росли и тело Христово созидали. Ветхая природа. Четвертое проявление греха в личности человека, которое формирует вот эту как раз-таки ветхую природу, или наше «я» – самоцентризм. Или, другими словами, это признание себя наивысшей ценностью. «Я самый лучший». На себе фокусирует внимание ветхая природа. Где это видно? Смотрите. Именно к Адаму как наивысшей ценности – Адам себе так представлял, но я же самый главный, а все остальные ниже меня и змеи, и жена, и Бог. Мы об этом чуть позже поговорим. Именно к этой наивысшей ценности обращается Господь и говорит. Он не сказал, не ели ли вы. Но он прямо говорит, не ел ли ты. Ведь ты представил себя наивысшей ценностью и всех обвинил. Только ты прав. А вот ты не ел ли? Что мы видим далее? Очень важно отметить, что вот этот самоцентризм очень хорошо понимает сатана. Он знает, насколько он огромную роль играет в человеке, когда там нет Бога. Он это очень хорошо понимает. Вспомните, пожалуйста, книгу Иова. Давайте обратим внимание на вторую главу, стихи 3, 4 и 5. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя?» Сатана очень хорошо понимал, как проявляет этот самоцентризм. Если вы, наверное, следите за новостями, иногда появляется такая информация. Поймали преступника, и такая фраза. Он пошел на сделку со следствием. Знакомое выражение? Мы как раз об этом и говорим. Жить-то хочется, а долго сидеть не хочется. Это проявление греховной природы. Поэтому человек и идет на сделку, чтобы хоть как-то себя немножко выгородить. Самоцентризм жертвует близким другом. Когда человек на себе фокусируется, он жертвует близким другом. Что делать тогда? Он недавно только восхищался своей женой и такую замечательную песню пел. «Вот кость от кости моей и плоть от плоти моей». Так восторгался. Но когда дело коснулось его, это было после грехопадения. Он этого ближайшего друга очень легко сдает. Это проявление самоцентризма. В народе называют это просто предательство. Предательство – это проявление самоцентризма. Жена, которую ты мне дал, недавно он ей восхищался, а здесь он ради того, чтобы скрыться, ради того, чтобы его уйти от ответственности, он просто предает близкого друга. Послушайте, друзья, именно вот это и является причиной того, почему не складываются отношения между супругами. Самоцентризм. Именно это является причиной того, почему отношения между супругами не складываются. Вам знакомо выражение «разлюбил», «разлюбила». Вот что значит «разлюбил». Ты просто эгоист. А это прикрытие, когда ты говоришь, что разлюбил. Именно самоцентризм, именно когда ты считаешь себя наивысшей ценностью, вот это приводит к тому, что ты сдаешь людей, вот тех, кому ты, о ком ты говоришь, что я буду тебя до гроба любить, на всех заборах писал, где это возможно. Ну, вспомните страны, откуда мы выехали. И вдруг что происходит? Ты вчера ей восхищался, а сегодня ты ее разлюбил. Нет, это не разлюбил. Ты просто эгоист. И ты ни с кем не считаешься. Будьте внимательны, что это? Это проявление ветхой природы. Вот это наше «я». Вот это наше «я». Вот как оно работает, как оно проявляется. Самоцентризм требует внимания к себе. Самоцентризм, когда я считаю себя наивысшей ценностью, ну как на меня не обращать внимания? Самоцентризм требует внимания к себе. Самоцентризм препятствует христианскому общению. Почему? Потому что христианское общение строится на принципах взаимного уважения. То есть я должен уважать. Я первый должен проявлять инициативу. Нет, нет, не пойдет. Ветхая природа с этим не соглашается. Меня обошли вниманием. Я ж такой именитый. Я талантливый. А меня обошли вниманием. Ну-ка вспомните, когда у вас в последний раз вот подобные ощущения были? Что это? Это проявление ветхой природы. Она требует внимания к себе. Именно эгоисты, которые сфокусированы на себе, им тяжело быть в реальном, настоящем христианском общении. Почему? Потому что христианское общение строится на принципах взаимного уважения. А самоцентризм требует внимания к себе. Внимательность самоцентризма. Еще одна очень важная мысль, затем мы на пятую деталь обратим внимание, как ветхая природа проявляется, и вернее, в чем, как грех повлиял на человека. Внимательность самоцентризма. Самоцентризм, или когда я себя считаю наивысшей ценностью, внимательно следит, чтобы кто-то не пересек границу и меня не унизили. Очень внимательно следит за этим. Если граница нарушена, это сигнал к борьбе. Я певец, почему не дали в воскресенье спеть? Если только граница, друзья, нарушена, это сигнал к действию. Будьте внимательны, это и есть проявление ветхой природы. Ну пусть другой споет. Ну беда большая, ну ничего страшного. Я уважаю моего брата, пусть он поучаствует, пусть он это сделает. Самоцентризм требует внимания. Ему бы на людях, да побольше. Чтоб все на него смотрели, всем любовались, все с ним считались. И последнее, что остается, вот именно рассмотреть пятое последствие, как, в чем проявляется ветхая природа, или точнее, завершаемое рассуждение о том, что такое наше «я», греховное «я». Это претензия на значимость. Или стремление иметь власть над другими. Если первое, то, что мы рассматривали, претензия на саму значимость, это независимость от Бога, то здесь другая очень важная деталь – претензия на значимость. Мы будем говорить о желании властвовать над другими. Смотрите, что говорит текст Писания, стих 16. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Смотрите. Ты будешь стремиться господствовать над ним, но не ты, а он будет над тобой господствовать. Здесь не идет речь о том, что Адам будет главой. Идет речь о господстве. Вы понимаете это слово? Это проявление греха. Смотрите, моментально оно сразу проявляет. Господь говорит, вот так оно будет. Чтобы вы реально знали. Чтобы вы помнили об этом, когда вы будете соприкасаться с этим, что вы знали, что вот так грех проявляется, желание властвовать над другими. Именно я что-то значу, не кто-то другой. Именно я что-то значу. Это то, о чем мы сейчас говорим. Эта претензия полностью пропитана эгоизмом. Интересная мысль. Выражение «мне не нравится то, что ты говоришь», сколько часто мы его повторяем, это выражение, а мне это не нравится. Выражение «мне не нравится то, что ты говоришь» – явное проявление претензии на значимость. Я явно показываю, что меня не устраивает. Ты понимаешь, у меня другие вкусы. Что ты мне свое навязываешь? Именно это серьезно рушит отношения в семье. Среди христиан и заставляет действовать. Претензия на значимость требует в нем признания. Претензия на значимость требует признания. Если со мной не считаются, не успели заметить, какой я великий или великая, значимый, красивый, знатный, богатый, веселый или-или, если меня еще не успели признать, я буду добиваться. Это проявление ветхой природы. Претензия на значимость требует признания, она никогда не успокоится. Непризнание претензии на значимость ведет к силовому давлению. Это явно видно. Власть, деньги, политика, слава, манипуляция, интриги. Если со мной не считаются, это мы только перечислили, мы не рассматриваем конкретно, как это все работает, для вас это все знакомо. Вот так, если со мной не считаются, вот эта претензия на значимость, что я что-то значу, она включает все рычаги, чтобы утвердить себя. Вот почему эти войны, вот почему одного снимают, другого поставляют, вот почему основа вот этих вот интриг – проявление ветхой природы. Именно с такой испорченной природой мы приходим к Богу. Именно вот эта природа, вот эти пять проявлений этой ветхой природы, то есть что из себя представляет наше «я», Именно оно является нашим главным противником в духовном разрастании. Именно с ним у нас постоянная борьба до самой смерти. Мы обязаны, друзья, знать ее сущность. Мы просто обязаны знать ее сущность. Для чего? Чтобы, распознавая ее, побеждать ее. Поэтому мы обращаем внимание сегодня именно на пятую главу, простите, на третью главу Бытия, которая очень отчетливо говорит о том, как грех произошел и каковы последствия, как это отразилось на личности и поведении человека. Это ветхая природа. Мы обязаны знать, с кем мы ведем борьбу. Мы обязаны знать, как это все проявляется. Надо отметить, что у нас всегда есть право побеждать и возможность побеждать. Мы недавно слышали проповедь «Сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Последняя главная мысль, мы коротко ее рассмотрим. Восстановление личности в Боге. Несколько коротких мыслей. Восстановление личности в Боге. Мы говорили о том, каким был человек, как он упал, как это изменило, разрушило его личность. Безусловно, следует немного сказать и об этой важной мысли. Восстановление личности в Боге. Возможно это восстановление, но только в Боге. Восстановление личности, вот этой разрушенной грехом, оно возможно, но оно возможно только в Боге. Где можно, каким образом вот это восстановление может быть? Смотрите, Петр помогает нам. Реальное действие только через Слово. Реальное действие по восстановлению личности, по подавлению вот этой ветхой природы, по духовному возрастанию. Только в Слове. Смотрите, что мы читаем. 1 Петра, 2 глава, 1, 3 стиха. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». Вот она, ветхая природа. «Отложив, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Итак, разрушение личности, ее деградация началась с неповиновения Слову. Разрушение личности, деградация, проблема серьезная началась с неповиновения Слову. Поэтому восстановление испорченной грехом природы, личности, начинается с повиновения Слову. Но не слову людей. Если через неповиновение слову мы получили такое разрушение внутри себя, восстановление нашей личности опять только и только через слово, слово Божье. И ничто другое. Именно отношение к слову является наилучшим индикатором или показателем того, что происходит внутри человека. То, как я отношусь к его слову, явно показывает то, что во мне происходит. То, как я отношусь к его слову, явно говорит о том, что во мне происходит. Мы не говорим об идеальной святости. Но если человек полюбил слово, живет им, пребывает им, личность его восстанавливается. Только через слово. Мы приближаемся к молитве. Несколько слов к молитве. Насколько услышанное помогло увидеть себя в реальности? Это вопросы для молитвы. Рассуждая, когда мы говорили об этих мыслях, рассуждая, я думал о себе или о других? Когда мы говорили об этом, о чем мы думали? Мы, наше внимание было сфокусировано на себе или на других? Вы реально понимаете, почему вопрос задается? Если я думал о других, моя природа ветхая закрыла мне глаза. Следующий вопрос. Насколько я был честен в своей оценке? Мы пред Богом находимся. Который видит мысли мои, видит мотивы мои, видит цель моих слов и поступков. Не просто дела. Он все это видит. Мысли, почему я об этом думаю, мотивы и цель, которую я преследую. Он все это видит. Насколько я честен был в своей оценке. Признаю ли я реальную опасность, проявление ветхой природы. Признаю ли я реальную опасность? Проявление ветхой природы. И последний вопрос перед молитвой. Какой выход я вижу для себя? Аминь, братья и сестры. Будем молиться.